Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Как всегда, в это время мы с вами продолжаем изучать книги Ветхого Завета. На повестке книги малых пророков, так называемых малых пророков Ветхого Завета. Помогает в изучении столь непростой литературы мне, как всегда, преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Сегодня на повестке дня у нас книга пророка Сафония, если я не ошибаюсь.
Да.
Тоже небольшая книга, сколько? Всего три главы.
Всего три главки, да, она маленькая, мы ее за раз почитаем. Но сначала такое небольшое введение в контекст этой книги, чтобы понять вообще, что там за ситуация, в которой пророк действовал.
Жил и действовал, да. Политические реалии того времени.
Да. Вот смотрите, у нас есть вот в книгах малых пророков три пророка, которые пророчествовали перед Вавилонским пленом. И они его предвидели, и вот как раз отражают чаяние и вопрошание людей той эпохи. Это пророк Наум, который как раз описывает падение Ассирии, падение Ниневии и возвышение Вавилона. И провозглашает, что это суд Божий. Потом это пророк Аввакум, который наблюдает существующие нравы, несправедливость и прочее, вопрошает, что «Господа, доколе же ты будешь это все терпеть?» и получает от Бога ответ, что
скоро
придет день Господень, когда все встанет на свои места, и правда восторжествует, и праведный поэтому верой будет жить вот в эту грядущую правду. Вот это пророк Аввакум. То есть это означает, что эпоха больших геополитических сдвигов. Но мы видим, что лучшие люди народа видели, что общество, оно поражено коррупцией, неправдой, несправедливостью, и это противно Божьему закону, и ощущали приближение какого-то Божьего суда. И вот этот самый Божий суд и провозглашает пророк Сафония. Значит, здесь давайте сразу первую строчку прочитаем. Я напомню, мы читаем в переводе Российского библейского общества 2011 года. Очень хороший перевод. Значит, и вот тут написано слово Господа, которое было Сафонии, сыну Куши, сыну Гидалии, сыну Амарии, сыну Языкии, во дни Иосии, царя Амонова, царя Иудеи. Тут, знаете, вот это очень важное указание, потому что получается, что пророк Сафония, он пророчествовал во дни Иосии, а это был великий царь, очень значимый в иудейской духовной истории древней. Мы о нем много знаем из четвертой книги царств. И мы видим, что это был человек, который характеризуется Библией, как который был подобен Давиду. Давиду он был подобен в своем благочестии. И ему принадлежит вот осуществление религиозной реформы. Потому что при нем был найден свиток закона в храме первосвященником Хилкии, и там было указано, что место поклонения только одно – это Иерусалим, и, естественно, всякие языческие поклонения, и другие места, другие святилища, которых у евреев было много-много-много, а мы об этом много раз говорили, то есть они там практиковали идолопоклонство, и, так сказать, и чтили Господа, где хотели, и вот Иосия загорелся этой мыслью, и он провел религиозную реформу, и все-все было уничтожено, Мария.
Да. Мы помним эту историю.
Все нечестие было уничтожено вместе с нечестивыми. В общем, Иосия провел эту реформу. Вот как раз в эту же самую эпоху жил пророк Иеремия, и он радовался этой реформе, но было сопротивление. То есть, так сказать, и вот как раз книга, четвертая книга царств пишет, что реформа, она чем закончилась? На самом деле она закончилась в каком-то отношении крахом, потому что Иосия погиб в сражении его от рук египтян в 609 году до нашей эры. А на тот момент уже Ниневия пала. Ниневия пала за три года до этих событий. И Вавилон уже поднялся. И когда вот мы открываем пророка Иеремию, или мы открываем вот Сафонию, мы видим, что ну и где же была эта реформа? Они все чтут небесное воинство. Они все, понимаете, совершают свои обряды, ритуалы, чего хотят, и никто не придерживается вот этого библейского монотеизма.
То есть реформы какие-то вроде есть, а результатов от них нет.
Результатов вообще нету.
Так.
Нет.
И что-то это напоминает.
Что-то это напоминает. И вот мы здесь видим вот эту фигуру, великую фигуру Иеремии, который вот это все наблюдает, и он говорит, неизбежна гибель этого общества, потому что в социальном плане колоссальная несправедливость, разрыв богатых и бедных и прочее, 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 и в религиозном плане чудовищное попрание норм завета мы наблюдаем, это сразу после смерти Иосии, и падет это все от Вавилона, от Вавилона. И ту же самую картину мы находим у пророка Сафонии, потому что Сафония – это пророк суда, который говорит, что неизбежно за грехи наши придет Вавилон и, так сказать, свершится суд Божий. Это общество будет разрушено, город будет разрушен, все-все-все. Но Сафония, он пророчествует не только об Израиле, он охватывает весь мир. И в его книге, книжка-то маленькая, да, вот мы говорили три главы, но она очень выразительная, конечно, она очень выразительная. И в ней вот есть три главы, то есть первая часть, Сафония пишет, что все плохо, и поэтому придут завоеватели, все разрушат. То есть это он пророчествовал еще при жизни Иосии, скорее всего, в последние годы. То есть, видимо, какой-то вот, ну, 10-й, 11-й, ну, скорее, когда Вавилон уже поднялся, но Иосия еще был жив, вот эти вот. Вот можно локализовать.
Ну, это, то есть, да? Политическая ситуация, она как бы говорила о том, что всего скорее будет вот эта захватническая война.
Ну, слушайте, кто может разбираться в политике? А вот тут вот взгляд пророка. Угу. Политика, мы вот смотрим на политику, ничего же не понятно. Куда,
но мы,
что?
Опять же, не знаем, кто был Сафония. Ну, то есть, может, он действительно был каким-то политиком, и неплохо, ну, в этом разбираться.
И политики сами ничего не знают, понимаете? Они сами ничего не знают, они смотрят и идут туда, куда непонятно, понимаете? И получается все не так, как они хотели. А здесь взгляд пророка.
Угу.
Здесь взгляд пророка, конечно, задним-то числом нам все становится понятно.
Ну да.
А вот когда ты находишься внутри ситуации, ничего не понятно. А тут это вот именно взгляд пророка. То есть это, конечно, не просто политическая аналитика. И дальше он говорит, что суд Божий будет не только над евреями, но и над множеством народов. То есть он описывает филистимлян, моавитян, там, всяких, ну, ассирийцев там, и прочих-прочих. Ну, конечно, пришли вавилоняне и совершили суд Божий. То есть вот это вот все свершилось. Но это вторая часть, есть третья часть. Это часть надежды. Он говорит, но это не есть окончательный суд, потому что есть надежда, и Израиль возродится, и народы возродятся, и придут к единому Господу, и все будет хорошо.
Вот
этот замысел Авраама о единстве человечества, угу, он осуществится.
Но это уже некая традиция библейская, что книги заканчиваются какой-то надеждой, какими-то главами, где есть вот надежда,
конечно,
всегда надежда.
Конечно, конечно. Вот этим пророк отличается от просто таких
предсказателей,
пессимистов.
Угу.
Вот пессимисты, которые во всем видят плохое, и им кажется, что все будет плохо, плохо, плохо и плохо. А пророк, он видит плохое, но он видит надежду. И что для этого нужно сделать? Он видит смысл, видит Бога в этой ситуации. А там, где Бог, там есть надежда.
Угу.
Значит, давайте, вот будем читать. Будем читать. Значит, книга пророка Сафонии, вот мы прочитали слово Господа, которое было Сафонии в дни Иосии. Вот так. Начинается пророчество. «Все смету с лица земли, говорит Господь». Вот так.
Уже страшно.
Давайте обратим внимание на последовательность. «Все снесу с лица земли, говорит Господь, вымету людей и животных, вымету птиц небесных и рыб морских и заставлю упасть злодеев. Истреблю человека с лица земли». Вот, смотрите, тут, конечно, человек традиции сразу увидит некую аллюзию на один важный библейский текст. Даже почти в этой же последовательности упомянуты все персонажи. Это книга Бытия, книга творения, когда Бог говорит и производит землю, небо, птиц, рыб морских, животных и людей.
То есть и уничтожаться они будут ровно в такой же последовательности.
И вот тут вот, ну, не совсем в такой, но как бы вот все эти указанные в книге Бытия существа сгинут с лица земного, потому что творение как бы Господь аннигилирует, обнуляет. Вот то, что мы здесь видим, это, несомненно, отсылка.
Я тебя породил, я тебя и убью.
Я тебя и убью, да-да-да. Все смету с лица земли. Вымету людей и животных, вымету, то есть это вот как птиц небесных, заставлю упасть злодея, истреблю человека с лица земли. Там-то человек был последним, введен в этот мир как образ Божий, а тут истреблю. Говорит Господь. Вот. Сначала о творении, потом вот Иудеи. «Я занесу мою руку над Иудеей, над всеми живущими в Иерусалиме, истреблю на этом месте все, что осталось, у Ваала, самое имя волхвов и жрецов, и тех, кто поклоняется на крышах воинству небесному, и тех, кто поклоняется Господу и клянется им, и тех, кто клянется Милкомом, тоже каким-то божеством языческим, и тех, кто отступил от Господа, и тех, кто не искал Господа, и кто к нему не стремился. Всех истреблю, говорит Господь, в Иерусалиме». И где же они, реформы пророка Иосии? Вот мы видим поклоняющихся воинству небесному на крышах Ваала, его же волхвов, жрецов, кто-то там клянется Милхомом каким-то. То есть, понимаете, ну вот оно. Вот оно. Угу. То есть это и а они при этом и Господа чтут. Господь говорит: все смету. «Умолкни перед Господом Богом, ибо день Господень близок», говорит Сафония. «Приготовил он жертву, избрал тех, кто будет им призван. И будет так в день жертвы Господней. Я покараю вельмож и сынов царских, всех одевающихся в чужестранные одежды», это роскошь, «покараю в тот день всех иностранные бренды, всех одевающихся в чужестранные одежды, покараю в тот день всех перепрыгивающихся через порог, каких-то суеверных людей», угу, «которые считали, что на порог нельзя». Кстати, у нас тоже такие суеверия.
Да, у нас, вот я тоже подумала, что у нас же тоже есть такие.
Они, видимо, очень-очень древние. И вот, видите, даже перепрыгивающих через порог, наполняющих дом Господа своего насилием и ложью. Они, значит, бренды свои носят, живут суевериями и наполняют дом Господа насилием и ложью. «И будет в тот день, говорит Господь, раздаваться горестный плач от ворот рыбных и стоны из Мишне». Это какие-то, ну, населенные пункты географические, это какие-то рыбные ворота. «И шум великого разрушения со всех холмов. Плачьте, жители Махтеша, ибо все торговцы погибнут, все менялы будут истреблены, и будет в то время, я обойду Иерусалим со светильником и покараю людей, пухнущих от вина, тех, кто говорит в своем сердце». Ну, всем понятно, что такое пухнуть от вина. Угу. Ну, вот видите, и в Иудее такое имело место. Да. «Ни добра, ни зла Господь сделать не может», это вот говорят вот эти люди. «Гадства их будут разграблены, дома опустошены, отстроили они себе дома, да жить в них не будут, развели виноградники, да вина не выпьют. Близок великий день Господень, близок нагрянет очень скоро. Вот он, голос дня Господня, тогда зарыдают горько и храбрый воин. Днем гнева будет тот день, день беды и горя, день разрушения и разрухи, день тьмы и мрака, день мглы и бури». Конечно, вот эти все острие вот этих обличений направлены на, конечно, элиту. Вельможи, сыны царские, одевающиеся в чужестранные одежды, у них там есть торговцы-менялы, отстроили себе дома, развели виноградники, упиваются вином и говорят: «Ни добра, ни зла Господь сделать не может, будем делать, что хотим».
Ну, в общем, все как у нас.
Все как у нас, да.
Ничего не поменялось.
«И наступит день тьмы и мрака, день мглы и бури, и над ними свершится Божий суд. День, когда прозвучит труба, раздадутся боевые кличи против укрепленных городов, против высоких крепостных башен. Я нападу на людей». Я нападу на людей. Видите, как Господь говорит? Он не говорит, что нападет Вавилон. Ну, понятно, что тут о Вавилоне идет речь. Я нападу на людей. «И будут они бродить, словно слепые, ибо против Господа они грешили. И будет кровь их разлита, как пыль, кишки разбросаны, как навоз». Вот. В общем, выразительный язык. Господь нападет, и вся кровь во все стороны, кишки во все стороны. Вот он, Господь напал. И пришел, и разобрался. «Ни серебро, ни золото не сможет их спасти в день Господнего гнева». Мы, кстати говоря, не знаем, какому социальному слою принадлежал Сафония.
Ну да.
Не знаем. «Огнем ревности его будет пожрана вся земля, ибо истребит он внезапно всех живущих на земле». Ну, вот видите, как маленькая книга, но...
Очень живописная.
Живописная. Вторая глава. «Суетись, суетись, народ бесстыжий, пока не завершился закон, и день не пролетел, как мекина, пока не пришел на вас яростный день Господень, пока не пришел на вас день гнева Господнего». Что такое «суетись»? То есть занимайся бесполезными делами. Вот давай, занимайся. Это как бы призывает народ заниматься бесполезными делами, пока у них еще осталось немножко для этого времени. Пока суд Божий на них, яростный гнев Господень на них не пришел. И пророк призывает всех: суетитесь, суетитесь. Да. Ищите Господа, все покорные на земле, те, кто законы Его соблюдают. Ищите праведность, ищите смирение. И, может быть, вы укроетесь в день гнева Господнего. А это концовочка этой части о праведных, у которых все-таки есть шанс, и поэтому им нужно искать правды вот в это трудное время.
Вместо того, чтобы суетиться, да, пока другие там глупостями занимаются.
Да. Дальше он переходит на окрестные народы. Вторая часть. Сначала про лучших друзей евреев, филистимлян. Газа будет оставлена. Газа — это филистим. Вот эти города, там было пять городов крупных филистимских
прибрежных. Сейчас же, кстати, тоже этот город существует.
Они все существуют. Да, они то есть, конечно. Газа будет оставлена, филистимлян уже нет, но, так сказать, и эти географические названия, вот это как-то сохранилось. Газа будет оставлена, Ашкелон опустошен, Ашдод среди белого дня будет изгнан. Экрон вырван с корнем, горе народу, живущему в стране приморской. Народу киритян. Вот это филистимляне. Дальше. Слово Господне против тебя, Ханаан, земля филистимская. А, нет, это все про филистимлян. Я уничтожу тебя, никого из жителей не останется, и станет страна приморская пастбищем, лугами пастушьими и загоном для овец. Вот как. Раньше была цветущая цивилизация, а тут будут пастбища и загон для овец. И достанется эта страна остатку рода Иуды. Там они станут пасти свои стада. В домах Ашкелона будут ложиться спать вечером, ибо позаботится о них Господь Бог их и вернет им прежнее благоденствие. Слышал я глумление Маава. Вот это над Маавом. Это уже, если филистимляне — это запад, к западу от Израиля, маавитяне живут к востоку, за Иорданом. И слышал я глумление Маава, издевательство сынов Аммоновых, то есть и маавитяне, и аммонитяне. Как глумились они над моим народом и бесчинствовали на его землях. И поэтому клянусь собой, говорит Господь воинств, Бог Израиля, станет Маав, как Содом, сыновья Аммоновы, как Гоморра, станут достоянием, то есть погибнут такой же страшной гибелью, станут достоянием сорняков, ямой соляной, пустыней навеки. Остаток моего народа захватит их, уцелевшие из моего племени будут владеть ими. То есть тут они, понимаешь, евреев как-то, видимо, угнетают, мы не знаем конкретики, но там сложные были отношения. И тут пророк говорит: все, поменяйтесь.
Полная смена ролей.
Ролей. Это им за гордыню их, за то, что глумились, бесчинствовали над народом Господа воинств. Страшен будет для них Господь, ибо Он унизит всех богов земли, и все люди станут Ему поклоняться, каждый в своей стране, народы в каждом краю. Вот снова возникает тема надежды, потому что падут все идолы, и все народы будут поклоняться Богу единому. Вот. Это снова видение Сафони. И вы, кушиты, падете от моего меча. Кушиты — это, получается, ну, египтяне. Кушиты, падете от моего меча. Занесет он руку над севером, уничтожит Ассирию, сделает Ниневию развалинами, выжженной пустыней. Будут среди нее отдыхать стада и дикие звери, галки, дровы будут ночевать на капителях ее колонн. Совы будут кричать. Это разорение Ниневии. Это он вот это все видит, как это будет происходить. Значит, вороны в дверных проемах, лишенные кедровой обшивки. Это ли великий город, живший без тревог? Говорил он в своем сердце: равных мне нет на свете, а теперь он разрушен. Стал пристанищем для зверей. Всякий, кто пройдет мимо, присвистнет, всплеснет руками. Пойдет вот так вот, скажет: вот это был город, и такие развалины. Присвистнет. Горе непокорному оскверненному, городу-насильнику. Голоса он не внимает, наставления отвергает, на Господа не уповает. К Богу своему не приходит, вельможи в нем рычащие львы, судьи ночные волки, хищники, вот его элита, хищники, ничего к утру не оставит, а пророки его хвастливый сброд. Люди лжи, священники оскверняют святыни, попирают закон, но Господь праведен в нем, не совершает злодейства. Каждое утро свой суд он являет на свет, и нет в нем изъяна. Но злодей стыда не знает. Я истребил народы, их крепостные башни разрушены, я опустошил их улицы, ни одного прохожего не осталось, их города лежат в руинах, ни единого жителя нет. Я сказал только: меня бойся, принимай наставление, и тогда в жилище твое не погибло, кары мои миновали бы тебя. Вместо этого вы старались совершить зло во всех своих делах. Поэтому ждите меня, говорит Господь, ждите того дня, когда я поднимусь свидетельствовать, ибо таков мой суд. Собрать народы, собрать царство, чтобы излить на них мою ярость, весь пылающий мой гнев, ибо огнем моей ревности будет пожрана вся земля. То есть с этого начали.
Этим же закончили.
Да, то есть это как бы так. Он описывает суд Божий над Израилем, над нечестивой элитой и над окрестными нечестивыми народами. И, в общем, все стороны кишки, понимаете, вот это вот все описывается в фоне, этот очень выразительный язык. Но удивительное обетование, удивительное видение, вот это меня поражает больше всего. Потому что то, что люди, сознание людей катастрофично, в эпоху катастроф, это ничего удивительного. Люди ждут, что будет еще хуже. А вот то, что мы находим у пророков, такого никогда и ни у кого не бывает. Это видение Божьего будущего. И тогда, вот в этой катастрофе, да, я дам народам уста чистые, чтобы все они призывали имя Господа и плечом к плечу служили Ему. Вот это видение Авраама, это видение вот этого осуществления, вот этого завета, вот этого призвания Израиля, ради чего он избран, что человечество станет единым и вернется к Богу, даст им уста чистые. «Из-за реки Куша, приверженцы мои, те, кто был мною рассеян, принесут мне приношение. И в тот день ты не будешь более пристыжена, столица». Вот это он пишет уже про судьбу Иерусалима, что он станет центром мира, все народы туда придут, и он прославится. «Не будешь более пристыжена, столица, из-за всех своих поступков, которыми ты восставала против меня, ибо тогда я уберу из тебя превозносящихся твоих гордецов, и ты не будешь больше кичиться на святой моей горе. Я оставлю в тебе народ бедный, смиренный, они будут уповать на имя Господне. Остаток Израиля не будет совершать злодейства, не будет говорить лжи, не будет больше в их устах коварного языка. Будут пастись они и спать спокойно, никто их не тронет. Пой, дочь Сиона, ликуй, Израиль, радуйся, веселись всем сердцем, дочь Иерусалима. Отменил Господь тебе приговор, прогнал твоего врага. Господь, царь Израилев, в тебе, больше ты не увидишь беды. В тот день Иерусалиму будет сказано: не бойся. Сиону будет сказано: да не ослабеют твои руки. Господь Бог твой в тебе, воин-спаситель. Будет торжествовать он, глядя на тебя, и возрадуется, обновит тебе своей любовью. Возликует, глядя на тебя, с радостным песнем, пением, словно в день праздничный. Очень интересный образ. Где как воин-спаситель, который спасает принцессу. То есть, вот это, понимаете, Израиль как дочь, как женщина, которую как бы вот царь Израиль берет в жены для того, чтобы обновить своей любовью, и он ликует и поет, он как поэт. То есть Бог радуется, когда вот осуществится его замысел об Израиле. «Я вымету прочь твои беды». Там он выметит все человечество, сметет. А тут он сметет все твои беды, и не придется тебе терпеть позор. «Я покараю твоих притеснителей. В то время я спасу хромающих, соберу изгнанников, одарю их хвалой и славой». Праведный он постоянно хромает. А тут во всех землях, где они были унижены. «И в то время я поведу вас, в то время, когда соберу вас, ибо одарю вас славой и хвалой среди всех народов земли. Когда верну вам былое благоденствие, и вы увидите это своими глазами, сказал Господь».
Ну, то есть интересно, что всякий раз кары обещаются всему миру, что будут уничтожены вообще все люди, но при этом говорится о том, что кто-то все-таки останется, какая-то часть людей, которые дальше будут жить в замечательном мире. Да. То есть некий парадокс.
Ну, не все люди, а именно вот закон справедливости, понимаете, то есть нечестивые понесут за свои нечестивые дела наказание справедливое, и народы тоже все понесут. Но есть униженные, есть оскорбленные, есть слепые, есть и так далее, которые смиренны перед Господом, вот они, их Господь вознесет, прославит, и они будут спокойно жить и спокойно спать, никто их не тронет. Угу. Понимаете, вот тут.
Ну, то есть мысль о том, что униженные и оскорбленные спасутся, она вот откуда-то отсюда берет свои корни.
Конечно. Вот это пророк Сафония. И мы с вами, собственно, дальше, вот смотрите, то есть пророка Иеремию мы же ведь уже прошли, это великий пророк, это огромная книга, то есть мы ее прочитали. И получается, что дальше события Израиля, они подходят к тому, что наступают вот эти вот печальные события, о которых пророки говорили. Приходит Вавилон. Политическая элита Иерусалима делает неправильный выбор в пользу Египта, они восстают раз за разом, и Вавилон уничтожает город, переселяет городское население в Вавилонию, и это длится несколько десятилетий. И пророк Иеремия, он пророчествовал, что вот это вот изгнание будет длиться 70 лет, 70 лет. Может быть, это символическое число, а может быть, тут, если можно сказать, и точнее, потому что тут, вероятнее всего, имеется в виду разрушение храма. 70 лет, вот если считать, 587 год, это уничтожен был храм, а вот храм стали восстанавливать в 520 году. Ну, вот вам, пожалуйста, так сказать. И если несколько лет его строили, вот вам 70 лет, это вот между разрушением и...
Новой постройкой.
Да, да. Вот. Ну что же. Следующий пророк у нас будет, это маленький пророк, маленькая книга пророка, тоже очень интересная, пророка Агея, но будем ее разбирать в следующий раз.
Ну что ж, дорогие друзья, тогда на этом мне осталось только напомнить, что программу для вас провела Мария Заостровных, а в гостях у меня был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. В следующий четверг в это же самое время встречаемся здесь же на любимых волнах.